ओम नमो भगवते वासुदेवायाम ओम नमो भगवते वासुदेवायाम ओम नमो भगवते वासुदेवायाम श्रीमद् भागवत गीता глава 7 знание абсолюта текст 6 Этадьонини бутани сарвани чупадахрая Ахам кришнасья джагата прабава пралаястатха. Перевод. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который суть соединения материи и духа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все в этом мире возникло в результате соединения материи и духа. Дух – основа творения, а материя – порождение духа. Неверно думать, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия, душа. Аналогичным образом, вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши, Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь – первопричина всего сущего. Неотъемлемая частица Господа, индивидуальное существо, может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но она не в силах создать Вселенную. Причиной возникновения гигантской Вселенной является гигантская душа или сверхдуша. А Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ. Поэтому его называют изначальной причиной всех причин. Это подтверждается в Татха Упанишад. Нитья нитья нам читана читана нам. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакширу милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамейна бутали своям рупа кадамакьям дадати свападантикам Анчакал патрубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Пшитая Бдалишу Мати Прабху Вишну Слава Нити Нади Тимагат Тутом Нишчай Набайан Чи Прабху Пада Сапришта Стамия Мигуру Падашем Намо Вишну Падая Кришна Пшитая Бдалишу Мати Бхакти Виданка Слава Нити Нади Нас Лесра Свати Деви Гуру Вани Причали Не Вишешу Не Нади Пушти Тя Деви Штарине Итад Йонини Бутани Сарва Нитью Падахарая Ахам Кришна Ся Джагата Прабхава Пралая Стадха. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который суть соединения материи и духа. Итак, это стих из 7 главы Бхагавад-гиты. И 7 глава называется «Знание Абсолюта». Часто мы пользуемся таким словом, как «абсолют» или «абсолютная истина». Иногда мы используем слово «Бог», но мы можем не всегда ясно отдавать себе отчет, есть ли какая-то разница между абсолютом, абсолютной истиной и Богом. Иногда мы используем эти слова взаимозаменяемо, как будто это одно и то же. Но тем не менее, есть также и некоторые отличия, потому что само слово «абсолют» оно такое очень всеобъемлющее. Абсолют – это то, что включает в себя абсолютно все, абсолютно все. И дух, и материю, и так далее. Если мы говорим «Бог», то это понятие, в строгом смысле слова, уже, чем абсолютная истина. Абсолютная истина – это Бог со всеми энергиями. А если мы как бы выделяем просто саму личность, не особенно сейчас обращая внимание на энергии, это будет просто Бог. То есть абсолют, мы знаем в ведах, говорится, он представлен в трех аспектах. сам Бог, Ишвара повелитель, или Кришна, и его уже экспансия Параматма, высшая душа, которая творит материальный мир, и Брахман, энергия, из которой уже эта высшая душа творит материальный мир. И все это вместе будет абсолют. Абсолют. А если мы, скажем, возьмем Кришну как такового, одного, хотя он связан всегда с энергией, но тем не менее, если мы просто говорим о нем как об одном управляющем, это будет просто Бог. Вот. И мы не боги, но мы частицы абсолюта. Без нас абсолют не абсолют. Без материи, без даже гуны невежества абсолют не абсолют. То есть абсолют — это то, что включает в себя абсолютно все. Иногда мы слышим такие фразы: в Боге нет зла. Как в личности в нем нет зла. Но в абсолютной истине есть все, в том числе и абсолютное зло. Здесь, скажем, на этой шкале ценностей наверху абсолютное добро, абсолютная любовь, а внизу абсолютное зло. И все это вместе, и плюс, и минус, и добро, и зло, и любовь, и ненависть, это все вместе есть абсолют. То есть абсолют — это то, что предоставляет возможность всем. Если бы в абсолюте не было чего-то, если бы в нем не было недостатков, он бы уже не был абсолютом. То есть абсолют абсолютно все в себя включает. Это очень широкое понятие. И поэтому глава называется «Знание абсолюта». То есть тут и описывается сама личность Бога, личностный аспект абсолюта, и также некоторые безличные моменты, энергии всевозможные. И вот здесь он говорит, что все сотворенное в этом мире есть порождение соединения материи и духа. Два полюса, материя и дух. Он говорит, а я источник и того, и другого. Поэтому, говорит, я есть начало и конец всего существующего. То есть он как бы семя, из этого семени происходит и духовная энергия, имеющая сознание, и материальная энергия, лишенная сознания. То есть он источник и того, и другого. А уже соединение материального и духовного порождает все многообразие сущего. Потому что материя обладает тремя качествами материальной природы, материя обладает восьмью основными элементами. И теперь материальная энергия предоставляет нам разнообразие. Три гуны, восемь элементов в разных пропорциях, в разных сочетаниях. Они покрывают духовное начало. И таким образом мы имеем огромное количество всевозможных живых существ. Высших, низших, разнообразные виды жизни. На одной этой планете много разных видов жизни. Есть другие виды жизни, более высокие. То есть вот это все многообразие, которое мы имеем, это есть не что иное, как соединение материи и духа. И вот это знание является основой образования. Именно это. Считается у нас, что основа образования — то, что научиться просто буквы складывать, читать, какие-то такие вот простые вещи. Но веды говорят, нет, основа образования — это способность отличать дух от материи. И причем не просто знание, не просто такое вот рациональное знание, а также человек должен формироваться, развиваться нравственно и эмоционально. Знание абсолюта не подразумевает просто то, что человек становится таким холодным интеллектуалом. Например, кроме каких-то образовательных предметов, в школе существует еще такой предмет, а его не проходят, но по нему ставят оценки. Поведение было такое раньше. Вроде никого поведению не учат никогда. Вот, мы ходим туда, изучаем разные какие-то науки, но по поведению тоже выставляют оценки определенные. Вот, потому что поведение — это как бы тоже такой фактор, характеризующий личность. Вот, и было бы странно, если бы, предположим, ребенок учился на пятерке по всем предметам, но он не любит ни папу, ни маму, ни своих, ни братьев, ни сестер, ни с кем не дружит, подумали бы, какая-то странная личность. То есть он все знает, такой очень умный, по всем предметам у него пятерки, но общаться и вести себя он совершенно не умеет. Вот, то есть вот это вот как бы поведенческий аспект, он является тоже важным моментом образования. И когда мы говорим о познании абсолюта, то вот это вот поведение, оно тоже входит в сферу познания. И в действительности, чем больше человек познает абсолют, тем больше меняется именно его поведение. То есть не просто человек таким ученым становится, а его знание, оно начинает менять его отношение к другим живым существам. Потому что он начинает понимать, как бы, живые существа по-другому теперь. Знаем, что Бог любит всех по какой причине? потому что он, не то чтобы он ничего не различал, он думал, ну как это можно всех подряд любить? Вот этот человек хороший, его можно любить, этот человек, ну явно негативный персонаж, как его можно любить? И мы говорим, этот хороший, этот плохой, этого мы любим, этого не любим. Но у Бога другое отношение, он любит всех. Почему так? У него, он что, не различает, что ли? Он что, разве не видит, что этот плохо, а этот хорош? Прекрасно видит, лучше, чем мы. Но он любит по другой причине. Потому что он знает, что по сути все живые существа, его частицы и глубоко внутри все хорошие. Но, отклонившись от Бога, они приобрели дурные склонности, они обрели демоничную природу, нашли убежище в демоничной природе. Поэтому теперь они уже попались в саму эту демоничную природу, они уже не могут себя практически иначе вести. То есть эти такие сочетания гун так их схватили, что иногда человек даже и хочет остановиться, но он уже ничего не может поделать. Он уже как бы заложник какой-то системы, какого-то стереотипа мышлений. И общество навязывает какие-то такие вот клише мышления, поведения, человек так себя ведет. Вот. Но Кришна смотрит на живые существа не так, как мы смотрим. То есть мы видим в основном обусловленную такую внешнюю часть, каков человек, приличный, неприличный, что он там говорит, что он ест, как он выглядит из себя. Вот. Но мы далеко не всегда замечаем это, именно глубинную эту вот природу. И поэтому мы по-разному относимся к живым существам. К одним хорошо, к другим не очень. Но Кришна, обладая таким духовным трансцендентным видением, по-другому относится к живым существам. Он никогда не теряет из виду именно вот эту вот нашу самую глубинную духовную природу. И он знает, что даже самый безнадежный, в принципе, имеет возможность исправиться рано или поздно. Именно по этой причине он смотрит на всех, как на своих детей, как на своих родственников, и этим вызвано его чувство любви. То есть это не просто какая-то такая сентиментальная, слепая, неразличающая любовь, а как раз любовь именно различающая, различающая эту самую глубинную духовную природу. И за это, за то, что мы также духовные существа, он нас, собственно говоря, и любит, что мы частицы его. И вместе Верховный Господь, различные живые существа, возвышенные и не очень, и материальная природа, которая их окружает, все это вместе называется Абсолютом. То есть Абсолют – это Верховный Господь, исходящий из него материя и дух, и соединение материи и духа, и порождающий все многообразие сущего – это и есть абсолютная истина. Но по-настоящему мы говорим, что человек обрел абсолютную истину, мы можем сказать только тогда, когда он увидел связи. Когда он увидел связи Бога, души, Бога и души, материи и души, когда он увидел все вот эти вот отношения вместе, увидел как бы такой единый организм, вот тогда можно смело сказать, что человек познал абсолютную истину. То есть он увидел и Бога, и его энергии, и соединение всех этих энергий. Вот эта вся совокупность и называется абсолютной истиной. И понимание всех этих тонких внутренних связей между разными живыми существами, между Богом, материей, душой и материей, между живыми существами, вот это и называется знание Абсолюта. Итак, вот эта глава так и называется «Гьяна-Вигьяна-йога», «Знание Абсолюта». Прабхупада перевел это так. Гьяна – это знание материи, такое как бы внешнее знание. А Вигьяна – это знание духовное. Также под Вигьяной не столько знание души, а также знание Бога Вигьяны. То есть, когда у человека есть понимание и материи, и духа, и взаимодействие материи и духа, тогда это называется познанием Абсолюта. И вот это как раз является основой образования, когда живое существо понимает все эти вещи, и это понимание начинает менять отношение к жизни. Теперь мы начинаем по-другому относиться к другим живым существам. Вот, то есть это знание такое революционное, трансформирующее, знание, которое меняет нас в лучшую сторону. Вот, и именно в таком знании сейчас очень большой дефицит, потому что мы видим, что очень много людей образованных, знающих, но это знание они используют порой в преступных целях. Появились такие совершенно как бы необычные виды преступности, как, например, какой-то грабеж или шантаж через интернет, когда, предположим, люди, обладающие непостижимой головой вообще. То есть это люди, которые потрясающие какие-то компьютерные программы пишут, и они каким-то образом, допустим, через интернет, через сеть, вторгаются в базу данных какого-нибудь там Западного банка или чего-нибудь еще. Вот. И благодаря каким-то там специальным своим каким-то таким системам, помехам, вирусам, чему-то еще, они начинают терроризировать эту систему, что этот банк не может работать. То есть они обладают очень большим интеллектом. Вот. И они вторгаются в эту систему и говорят: все, ребята, вы под колпаком. Вот. С вас, допустим, там, ну, по мелочам, они много не берут, чтобы там их не накрыли. Они говорят: ну, 100 тысяч долларов дайте. А для какого-нибудь западного банка 100 тысяч долларов — это как для нас 100 рублей. То есть ему легче отдать эти 100 тысяч долларов, чем нанимать Интерпол, искать там этих каких-нибудь пиратов, всех этих хакеров интернетовских. Вот. Они специально так делают, небольшие суммы, потому что заломи крупную сумму — их точно накроют. Вот. А какую-то такую для нас крупную, а для них пустяковую сумму — самый раз. То есть как бы очень разумно действует. То есть смотрите, люди используют большой разум, очень большой разум, но для чего? В преступных целях, понимаете? Вот. И это сплошь и рядом такие вещи встречаются. Какие-то очень такие хитрые, тонкие, мошеннические схемы, когда, предположим, там какие-то организуют финансовые пирамиды, что-то еще. Дурак такое организовать не может, понимаете? Это очень разумные люди с очень большим интеллектом. Но поскольку у них нет морали, вот, то их развитие однобоко. И они используют свой высокий интеллект с преступными целями какими-то. И поэтому, в строгом смысле слова, их нельзя называть развитыми людьми. То есть они непропорционально развиты, ненормально развитые живые существа. И поэтому, как бы, для того, чтобы человек был гармонично развитым, для этого нужно, чтобы он не просто обладал гьяной, каким-то там материальным знанием, а ему также нужно и духовное знание. И вот это вот духовное знание как раз делает человека не просто знающим интеллектуалом, оно придает ему, скажем, такое какое-то благородство поведения или этику определенную прививает. Потому что благодаря знанию Абсолюта этот человек начинает понимать, что обман – это бесполезно. Можно обманывать кого угодно, но Бога обмануть нельзя. Если я, допустим, вступаю на какой-то там путь мошенничества, я могу оказаться хитрее многих людей, могу обмануть многих. Но Бога я не могу обмануть. И весь мой обман, он потом мне обернется очень тяжелыми последствиями. И поэтому человек, знающий абсолютную истину, понимающий все эти связи, взаимоотношения, он на такие действия не пойдет. Человек, который пытается, допустим, идти путем обмана, обозначает, что его знание не полно. Он думает, что я могу кого-то обмануть, и никто не заметит. Так он мыслит. Вот. И поскольку он не знает, что есть параматное сознание, которое сердце наблюдает за всеми его действиями. Вот. Какие-то преступные мотивы, материальные желания, они скрывают это знание. И поэтому он как бы действует, как будто бы он один, и никто не видит, что он делает. Вот. Но когда человек понимает именно абсолютную истину, то есть, опять же повторяю, что такое абсолютная истина? Бог, материи из него исходящие, соединение всех этих материй, это составляет вместе абсолют, то есть все многообразие взаимосвязи в мире и источник этого всего. Человек, обладающий таким сознанием, он уже не сможет себя вести преступным образом, просто потому что он понимает, все шито белыми нитками, все прозрачно. В этом мире не существует никаких тайн от Бога. То есть Кришна видит абсолютно все, каждого насквозь. И находясь как бы в таком вот состоянии, полной прозрачности, он понимает, мошенничество, оно в принципе невозможно. Особенно по отношению к Богу. И таким образом вот это вот трансцендентное или духовное знание, знание абсолюта, оно начинает менять мораль человека. И чем более глубоко человек понимает вот эти вот все взаимоотношения, свои отношения с Богом, тем он становится более как бы такой высокоморальной или этичной личностью. То есть мы видим, каким образом вот это вот духовное знание начинает менять все. Но основой этого понимания является вот эта вот простая вещь, что все в этом мире — это не просто порождение материи, а это соединение материи и духа, а сами материя и дух исходят из источника всех энергий, из Бога. И вот здесь Прабхупада в комментарии приводит простой пример. Он говорит, что тело развивается просто потому, что внутри есть вот этот вот как бы источник жизни, душа, которая как бы надувает это тело, как воздушный шар. Допустим, вот он просто лежит себе и все. Если я взял воздушный шарик, начал надувать, он надувается до какого-то определенного размера, все больше, 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 больше. Потом он может лопнуть. Или если я его завязал, он какое-то время полежит, потом сдуется и все. Опять как бы превратится в такую тряпочку. Вот точно так же, как бы вроде бы какие-то материальные элементы, которые находятся в чреве матери, а в какой-то момент они вдруг начинают расширяться, так начинают делиться, появляется плод и так далее, какие-то части тела, голова, руки, ноги, этот человек начинает уже развиваться, потом он выходит на свет, еще больше тело растет, надувается все больше и больше, больше, больше до какого-то момента, потом начинает сдуваться. К старости, наоборот, уменьшается человек, сморщивается, как этот вот шарик. То есть энергия духа, энергия сознания до какого-то момента позволяет материи расширяться, тело растет, растет, растет. Потом в какой-то момент, который мы не контролируем, начинают идти обратные процессы. Все начинает разлагаться, все начинает сворачиваться. Вот. Но как бы сама вот это вот, как бы сам механизм, почему энергия расширяется, почему она ни с того ни с сего начинает делиться, почему начинает расти кто-то, это не просто потому, что человек, допустим, ест, и там какие-то поступают в организм белки, жиры и углеводы. Вы можете в тело мертвого человека также вводить через какую-нибудь там капельницу или шприц белки, жиры или воду. Он не будет расти, понимаете? Вот, потому что главной причиной роста являются не материальные, не химические реакции, которые возникают в наших клетках, а главной причиной роста является программа, которая находится в живом существе. Это более тонкие вещи. Вы не можете просто взять элементы, допустим, из которых состоит человеческое тело, и каким-то образом их смешать, и вот они превратятся в человеческое тело. Это невозможно. То есть существует как бы такая тонкая программа, которая на материальном уровне у людей называется генокодом, там, молекулами ДНК и так далее. Они считают, что это самое тонкое, что есть. Но в действительности тоньше, чем ДНК, и тоньше, чем все эти генокоды, является вот эта вот программа нашей кармы. А эта программа нашей кармы живет не сама по себе, она окружает само живое существо, которое совершало определенные действия. И живое существо не видно, эту программу не видно, так как, например, компьютерную программу, ее не видно. Она проявляется на экране через какие-то определенные там картинки, значки, символы и так далее. Но как бы на диске она представлена просто какими-то ноликами, единичками, и все. Как бы мы не можем ее увидеть в таком как бы изначальном виде. Это просто как бы некие как бы такие цифровые цепочки, которые потом превращаются уже в какие-то конкретные образы. Вот. Точно так же саму вот эту вот, как бы, информацию нашей кармы, которая лежит в основе всех генокодов, всех этих молекул, ее не видно. Она как бы невидима, такая тонкоматериальная. Она в виде как бы наших желаний и реакций за желания находится внутри нашего тонкого тела. И благодаря тому, что душа с этим вот, как бы, с этой тонкой программой входит в какую-то плоть, в материальную тело, то теперь душа начинает обрастать, и как раз обрастать согласно этой программе. Появляется тело определенного типа: мужское, женское, больное, здоровое, черное, белое, там и такое всякое разное. Вот, и со всеми как бы уже такими последствиями, какая там у человека судьба. Там он живет, здесь он живет, как он живет, чем он занимается, о чем он думает. То есть начинают раскрываться все эти внутренние вещи. Так вот, здесь Прабхупада говорит, что мы не должны думать, что неверно думать, он говорит, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Он говорит, наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. И вот он говорит, что как физическое тело вырастает благодаря тому, что есть индивидуальная душа, точно так же, он говорит, космическое тело или гигантское тело космоса появляется только потому, что есть гигантская душа или сверхсознание, параматма, высшее сознание. Именно благодаря ей существуют все эти планеты и так далее. Мы знаем, что еще одно из названий космоса – это Вишварупа или Вират-Рупа. Рупа обозначает форма, Вишва или Вират – это обозначает космос. То есть это форма Бога в виде космоса. И почему там говорится, что, допустим, Брахмалока или высшая планета – это голова вселенской формы, там какие-то другие планеты – это руки, талия, стопы. То есть это не просто какой-то символ. Это действительно тело Бога. Как бы такой, еще Вират Пуруша называют его. Вират Пуруша. То есть Пуруша – это личность. Ведь как бы Бог в такой вот материальной форме. Говорится, что с одной стороны у Бога нет материальной формы, с другой стороны, как Вират Пуруша, как Вселенная, эта форма у него есть. Джагат Пуруша, Джагат Рупа еще иногда называют. То есть это как бы такое тело Бога. А душой этого тела является Параматма. Параматма, которая находится в локализованном виде на планете Шветадвипа или Полярная звезда. И оттуда это сознание Параматмы распространяет, как бы самое сердце Вселенной. Оттуда это влияние распространяется на весь мир и все эти, скажем, планеты, планетные системы, все это в определенном таком порядке существует. Вот. И там происходят какие-то разные процессы, которые обычным людям непонятны. Ученые говорят, допустим, большая часть Вселенной, это то, чего мы не знаем, какая-то темная материя, которая поглощает энергию, которая поглощает вещество. Они говорят о каких-то там черных дырах во Вселенной, которые проглатывают, поглощают какие-то звезды, еще что-то. Потом откуда-то из другого места все это появляется. И действительно, в 8-й песне Шримад-Бхагаватам говорится о том, что во Вселенной есть какие-то определенные дыры, там, когда описано, как этот самый Вамана увеличивался в размерах, когда это аватар, воплощение Бога, он пришел в облике такого маленького брахмана, карлика, и потом стало тело его увеличиваться. И там говорится, что Бали Махарадж и другие там личности увидели в теле этого гигантского Пуруши всякие разные планеты, в том числе какие-то дыры они там увидели. То есть это все есть. Как, например, у нас в теле есть тоже, есть желудок, пища поступает, потом она из него выходит, какие-то отверстия, какие-то там трубки, какие-то коммуникации, что-то еще. То есть такой механизм. Туда входит, отсюда выходит. Вот точно так же то, что ученые описывают, допустим, какая-то там черная дыра поглощает какие-то звезды, какая-то там темная материя поглощает энергию, потом откуда-то выдает. Это различные процессы, не очень-то ведомые людям, которые проходят именно в теле этого Вират Пуруша, в космическом теле, которое это телом Верховной Личности Бога. То есть мы находимся внутри вот этого очень большого такого организма. И до тех пор, пока мы не понимаем, что это такое, мы строим разные концепции, как там возникают какие-то галактики, там звезды появляются, исчезают. Это разнообразные процессы, которые проходят в теле Верховного. Но ключом к пониманию вообще всех этих процессов, и космических таких, и проходящих в нашем теле, является вот это вот знание, что есть духовное начало, есть материальное начало. Индивидуальная душа и какая-то горстка материальных элементов могут создать физическое тело, тело человека. А вселенская душа и большое количество этих материальных элементов создадут целый космос. Но принцип будет тем же самым, то есть соединение духовного начала, соединение материального начала. А материя и дух, опять же, они своими корнями уходят в Верховного Господа. Он говорит: «Сата сад чагам арджуна», и дух и материя существуют во мне. Вот, то есть он источник, он корень, а дух и материя – это две стороны одного и того же. Здесь интересно еще, он говорит, что неверно думать, что дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Он говорит: «Дух – основа творения, а материя – порождение духа». Материя – это порождение духа. То есть часто мы говорим, что дух и материя – это как бы разные вещи. Но здесь сказано, материя – это порождение духа. Это означает, что в своей основе материя – это дух. То есть мы можем рассматривать на определенном этапе их существования. Они по разные стороны баррикад. Вот она материя, лишенная сознания. Вот он дух, наполненный сознанием. Но с другой стороны, эта материя, она не обладает самостоятельным бытием. Она не может существовать сама по себе. Она рождена из духа. Как? Говорится, как тень рождается из света. То есть тень не обладает самостоятельным бытием. Тень или тьма не может существовать сама по себе. Тень возникает только там, где есть препятствие на пути к свету. Если нет света, свет может существовать без тени, но тень не может существовать без света. Это невозможно. Мы не можем взять кусочек тьмы и сохранить его. Тьма моментально исчезает на свету. Свет обладает, он самосущий, он существующий сам по себе, свет, потому что он является энергией, исходящей от Бога. Тьма самосуществованием не обладает. Она возникает только тогда, когда как бы мы ставим какое-то препятствие на пути света, и там образуется какой-то вот кусочек тени и так далее. У нас вопросы в конце, если возможно. Сейчас я уже скоро закончу. Таким образом, материя сама по себе, лишенная сознания, она не обладает первобытием. То есть у нее нет как бы самостоятельного индивидуального существования, так же, как у тени нет самостоятельного существования. И материя возникает только там, где на пути света или духа возникает какое-то определенное препятствие. И как оно возникает, это препятствие? Очень просто. Если, предположим, я стою перед источником света, перед солнцем или перед каким-то там фонарем и смотрю прямо на него, у меня тень есть или нет? Есть. Но где она? За спиной. Но если я поворачиваюсь к этому источнику света, к солнцу, спиной, моя тень оказывается передо мной. И я оказываюсь в своей собственной тени. То есть, когда живое существо обращено своим сознанием к Богу, его материальное бытие
его материальное эго или как бы тень души не проявлена, она там, потенциально, за спиной. Но если я поворачиваюсь спиной к Богу, вот теперь я оказываюсь в своей собственной тени, эта тень передо мной оказывается нарисована. То есть я отвернулся от Бога, и теперь как бы свет, исходящий от Него, он как бы отбросил тень от меня. Это называется мое вот это вот ложное эго, якобы я существую самостоятельно, якобы существую отдельно от Бога. И вот эта вот тень души на материю, она заполняется материальными элементами, это то, что становится нашим телом. То есть, когда физическим телом. То есть, когда сознание души проецируется на материю, это сознание немножко оскверняется, это превращается в тонкое тело человека или в психику. А потом эти желания, которые находятся в нашем тонком теле или в психике, для того, чтобы они материализовались, теперь нужно заполнить их материальными элементами. И таким образом наше тонкое тело получает внешнее воплощение. Уже физический образ, уже вот это вот физическое тело. Таким образом начинается материальное бытие. И вот это как раз и обозначает, что материя рождена из духа, материя рождена из сознания. То есть она не обладает самосущей природой. Но что мы имеем сейчас? Сейчас как бы в основе образования или познания мира лежит концепция о том, что нет ничего кроме материи, существует только материя. И сознание является плодом развития, плодом какой-то высокоорганизованной материи, лишь на каком-то определенном этапе возникает. Вот в такой концепции живет живое существо. И поэтому для него мир остается вечной загадкой. Люди что-то изучают, они там что-то делают, и мир остается постоянной загадкой. Вот. Но если мы принимаем духовное знание, тогда как бы эта загадка очень быстро разгадывается, потому что мы сразу получаем как бы ключ. Кришна говорит, я причина всех причин. И когда я принимаю причину всех причин, тогда очень легко все открывается. Но когда я не принимаю причину всех причин, я имею только следствие. Только следствие. И я не понимаю, откуда эти следствия взялись. И поэтому жизнь для меня полна загадок, полна всяких разных вопросов и так далее. Вот. Но если я принимаю сразу причину, тогда все следствия как бы очень легко раскрываются и становится все более или менее естественным и понятным. На этом мы закончим. Какие-то есть вопросы? Пожалуйста. Да. Да.
Вы сказали о том, что когда человек понимает абсолютно истину, он понимает все эти связи, взаимоотношения между Господом и энергией. И в этом случае ситуация, он уже не сможет действовать неправильно. То есть он будет честно. Перед Богом становится честным. Но при этом его сердце могут оставаться какие-то материальные желания, материальные стремления, так или иначе, в материальном мире. Во время духовного развития может не очень ничего высокое. Но при этом он становится честным перед Богом. Как он должен себя вести в этом случае по отношению к Богу? То есть он понимает, Господь есть, и есть энергии, я уже не смогу действовать неправильно, как-то в невежестве, но при этом остается материальное сквернение. То есть как он должен в этом случае жить в общем мире, как относиться к Богу?
Пока какое-то материальное осквернение остается, само это осквернение, оно проявляется в том, что человек не до конца эти вещи все-таки знает. То есть теоретически он может понимать, он может схему нарисовать, там, Кришна источник всего, вот дух материи, там как-то все это. Он может сдать экзамен на пятерку по бхакти-шастре и так далее. То есть он может как бы понимать, даже объяснять кому-то, но при этом он может быть еще как бы духовно слабым и неспособным как бы полностью действовать на духовном уровне. Вот поэтому, как я сказал, это вот понимание, оно должно всегда сопровождаться и определенным ростом духовным. То есть с пониманием должен расти и вкус. Потому что чем больше человек понимает, тем он больше погружается в духовную практику. А чем больше он погружается в духовную практику, тем больше он начинает испытывать вкуса. А чем больше он начинает испытывать вкуса духовного, тем меньше увлекут материальные вещи. То есть происходит естественный процесс отречения. Например, вот я буквально сидел, там, читал сейчас внизу фрагмент из 9-й песни Шримад-Бхагаватам, где рассказывалась история про этого царя Яяти, который, в общем-то, он не был глупцом, он был образованным человеком, царем. В былые времена цари не бывали глупцами. Вот. Но у него были сильные материальные желания, он не мог со своим там вожделением справиться, были серьезные проблемы. Но в конце концов, когда, так сказать, он погрузился полностью во все эти вещи, он в конце концов понял, что бесполезно. Вот я уже свою жизнь отжил,
никакого толку. Заимствовал жизнь своего младшего сына Пуру, он мне отдал ее, так сказать, помял. Как бы его молодостью прожил, опять ничего не происходит. То есть, как бы, сколько я не пытаюсь удовлетворять свои чувства, ничего не происходит. То есть, он понял в какой-то момент тщетность всех попыток наслаждать свои чувства. И он отринул это все. И там приводится такой очень интересный пример, сравнение. Говорится, что Махараджа Яяти в какой-то момент нашел в себе силы и понимание, то есть как бы не просто все эти вещи видеть, понимать, а именно на как бы качественно другой уровень поведения перейти. Что позволило? Там приводится такое интересное сравнение, говорится, что как птенец, который находится в гнезде, скажем, и он пока зависим от матери, от отца, у него еще пока не развитые крылья, он не может покинуть гнездо. Хотя он как бы все видит, понимает, смотрит сверху, там то, там все. Вот. Но он не может пока еще вылететь, потому что у него развитые крылья. Но в тот момент, когда, скажем, его крылья становятся достаточно уже сильными, он практически мгновенно покидает гнездо. То есть там Прабхупада этот комментарий приводит в связи с чем? В связи с тем, что до какого-то момента человек может как бы, ну, развиваться в плане таком интеллектуальном, читать, слушать, понимать и так далее, но он еще не способен расстаться с какими-то материальными привязанностями, привычками. Это вот он сравнивает как раз с этим положением птенца, который уже что-то видит, уже что-то понимает, но пока еще крылья ему не позволяют это гнездо покинуть. То есть он пока как бы остается в рамках материи, не может еще лететь. То есть также душа, она уже может понять все эти вещи интеллектуально, но она не может еще полностью как бы духовно проявиться. Но когда происходит как бы определенный такой качественный скачок, человек просто остается в процессе, и с течением времени эти как бы духовные крылья, они для самого этого человека незаметно происходят. Как-то они начинают вырастать, в том смысле, что у человека появляется такой потенциал большой духовный. В какой-то момент он уже может оторваться от материальной основы. Оторваться от материальной основы и летать. Как вот птица, она вроде бы здесь, но они летают. Для них не существует пробок, понимаете. Вот мы едем по земле, мы в пробку можем попасть, застрять, там еще что-то, гололед. И у них этого не существует, понимаете? Холодно стало, они на юг улетели, жарко стало, на север полетели. Они как бы вроде бы и с нами рядом, мы их видим, но их положение более предпочтительное, потому что они летать умеют, понимаете? Вот, а мы не можем, поэтому мы вверх, вниз, ой, устал, ноги натер, там еще что-нибудь, споткнулся, там, вот, в пробку упал, опоздал, все, там, улица такая-такая, здесь кирпич, проезда нет. А для них нет ни кирпичей, там, ни закрытых проездов, ни перекрестков, никаких. Они как бы выше всего этого, летают, понимаете? Вот, точно так же, и когда человек как бы переходит на другой уровень духовного качества, вот он как птенец, который до какого-то момента, как начинающий преданный, он все уже понимает, но пока он сидит в гнезде, он еще не может от материальной энергии оторваться. А когда крылья у него полностью уже вырастают, оформляются, он способен из этого гнезда вылететь и уже парить как бы над всем этим. Вот, то есть, как он должен себя вести, такой человек? Он должен понимать, что нет никакого другого способа как бы оторваться от материи, кроме как вот духовно созреть. А для того, чтобы духовно созреть, нужно время. То есть как созревает плод какой-то? Плод созревает, когда он созрел, что с ним происходит? Он сам падает в свет, понимаете? Это естественно. И когда, то, а как он созревает? Ему нужно напитаться. То есть какое-то время нужно дать, чтобы он напитался всеми этими элементами. Солнце получить, воды получить, всех этих каких-то там минералов, микроэлементов получить. И когда он становится полностью спелым, он падает. Либо его снимают, сами там подходят садовники, срывают, все, полезают в корзинку, так сказать. Вот точно так же мы, с одной стороны, мы представители духовной природы, но мы находимся в материальном мире. Вот. И мы можем уже понимать немножко, что мы от духовной природы, но пока мы еще привязаны, как вот незрелый плод к этой ветке материального мира, или как этот незрелый птенец в своем собственном гнезде находится пока. Но если он продолжает получать питание, то есть если он связан с процессом, получает питание, то он становится более зрелым, и в какой-то момент, как птенец улетает из гнезда, или этот плод собирает, как бы снимает садовник, вот, Кришна как бы нас уже забирает, или там создает такие условия, когда нам очень легко оторваться как бы уже от всей этой материальной деятельности и быть вне ее, находиться как бы в таком чистом духовном пространстве. Даже если мы живем в этом материальном мире, человек может быть не подвержен, как вот Маха Бхагавата, как бы как с гуся вода с него, или как в Бхагавад-гите говорится этот пример, цветок лотоса, который растет из воды, но водой не смачивается. То есть требуется в такой регулярный, постоянный, длительный процесс питания, чтобы вот эта вот духовность наша созрела. Когда она созревает, тогда она как бы с материей разрывает эти отношения, как спелый плод с веткой или птица вылетает из гнезда. Еще? Если вопросов больше нет, всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.